В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Эскинвале, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузино-украинский разговорник. С чем и зачем Соломон Зурабишвили собирается в Киев?
Это постановление, оно не касается нас, жителей Южной Осетии, граждан Южной Осетии. Я решил это с того, что читал это постановление, и там сказано о гражданах ЕАЭС.
Секретный портал в Южной Осетии разбирается с новыми правилами въезда в Россию.
Дадим им дорогу, слушайте, давайте мы им дадим дорогу, чтобы они показали пример всем, что государственный язык должен быть общим для всех.
Утром деньги, вечером государственный язык, как в Сухуми снова отложили закон о декларировании доходов. И все это, а также ограбление по-грузински, гармонизация чиновника, новый путь российско-абхазского взаимодействия. Итоги недели с абхазской недели с Изидой и чаяния гость недели. Поговорим об Акинском парке трофеев с Алтаем Гиюшевым и многое другое. Слушайте в ближайший час снова в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кэти Бочеришвили.
Россия вышлет из страны 10 американских дипломатов. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он объявил также о других мерах, которые российские власти намерены принять в ответ на новые санкции США, введенные 15 апреля. По словам Лаврова, на встрече с послом США в Москве Джоном Салливаном помощник президента России Юрий Ушаков предложил послу выехать в Вашингтон для консультации. Ранее в пятницу возможные меры в ответ на санкции обсудил Совет безопасности России под председательством Владимира Путина. Как заявил Лавров, весь перечень принятых Россией мер будет опубликован в ближайшее время. На пресс-конференции в Москве в пятницу он назвал некоторые из них. По словам главы МИД России, 8 американских чиновников будут включены в черный список. Им запретят въезд в Россию. Москва также запустит процедуру по прекращению практики найма на работу в дипломатическую миссию США граждан России и третьих стран. Также, по словам Лаврова, Россия прекратит практику краткосрочных поездок сотрудников Госдепартамента для работы в американских диппредставительствах в стране. Лавров также сказал, что Россия будет прекращать деятельность на своей территории американских фондов и НПО, которые вмешиваются во внутриполитическую жизнь страны. По словам министра, Россия будет держать про запас экономические меры воздействия на США. При этом, как сказал Лавров, в Москве позитивно отнеслись к предложению президента США Джо Байдена провести саммит с Владимиром Путиным. Однако прямого ответа на это предложение российская сторона пока не дала. Реакции американской стороны на заявление Лаврова и российского МИД пока нет. Накануне президент США объявил о введении ряда санкций против России в ответ на российское вмешательство в выборы в Соединенных Штатах, кибератаки, агрессивные действия против союзников и партнеров США, включая аннексию Крыма. Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным упомянул покушение на российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении посла США в России Джона Салливана от 16 апреля. Ранее Белый дом и Кремль не сообщали, что вопрос с Навальным обсуждался главами двух государств. В начале лета Вашингтон должен будет расширить санкции за отравление оппозиционера. Подробности части разговора о Навальном в заявлении посла не приводятся. Президент Байден выразил нашу серьезную озабоченность по поводу злонамеренных действий России, включая применение химического оружия при отравлении Навального, говорится в заявлении посла. Упомянуты и другие проблемные вопросы во взаимоотношениях. Из них Вашингтон накануне ввел новый пакет санкций против России. Разговор Байдена с Путиным состоялся 13 апреля. Согласно заявлению Кремля, беседа прошла по инициативе американской стороны. 8 человек погибли, не менее 4 получили ранения в результате стрельбы в городе Индианаполис в США. Один из раненых находится в критическом состоянии. Стрельба произошла на складе курьерской компании FedEx в западной части города. По данным полиции, стрелявший покончил с собой. Его мотивы выясняются. Здание FedEx, где была стрельба, находится недалеко от аэропорта. Из-за инцидента ненадолго была перекрыта автомагистраль. Подъезды к аэропорту открыты. закрыты. Согласно имеющейся статистике, в этом году в США жертвами нападений с использованием огнестрельного оружия стали более 12 тысяч человек, около 150 погибли. За прошлый год пострадали более 43,5 тысяч человек, из них погибли 610. Президент США Джо Байден на днях объявил о мерах, которые должны ограничить оборот огнестрельного оружия.
Эхо Кавказа. Новости.
Канцлер Германии Ангела Меркель получила в пятницу первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Сообщается, что Меркель привилась препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. В подтверждение официальный представитель германского правительства Штефан Зайберт опубликовал в Твиттере подтверждающие документы, международный сертификат и свидетельство о вакцинации с именем главы Кабмина ФРГ. Большинство жителей Германии по опросам не доверяет AstraZeneca и предпочитает вакцину от германской BioNTech и американской Pfizer. Эффективность последней была подтверждена на практике в Израиле, где количество вакцинированных двумя дозами Pfizer приблизилось к 70% от общего населения. Наблюдается резкий спад числа заражений коронавируса.
Спасибо. Международную новость нам прочитала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Главная тема дня. Грузинская мечта готова рассмотреть вопрос о назначении досрочных выборов. Это может произойти, если правящая партия наберет меньше 40% голосов избирателей на выборах в органы местного самоуправления, которые должны пройти осенью 2001 года. Об этом сказал сегодня спикер парламента Арчил Талаквадзе. При этом он подчеркнул, что план Кристиана Даниэльсона не подразумевает проведение досрочных парламентских выборов. Он считает, что этот факт говорит о том, что международное сообщество не разделяет обвинения оппозиции о фальсификации результатов парламентских выборов осенью 2020 года. Ранее стало известно, что грузинская мечта публично подписывает документ, созданный Даниэльсоном. Заявление об этом также сделал Арчил Талаквадзе на брифинге, проведенном в офисе партии. Грузинская мечта, сказал он, публично подписывает созданный под эгидой ЕС и президента Европейского совета Шарля Мишеля документ, который был представлен специальным представителем президента Европейского совета в Грузии Кристианом Даниэльсоном. На заключительной встрече мы зафиксировали принципиальную готовность подписать документ, о чем в своих комментариях сказали и некоторым оппозиционерам. Однако до сегодняшнего дня он не был нами подписан, поскольку мы ожидали от оппозиции встречных шагов, заявил Талаквадзе. Другим темам дня. Угроза новой российской военной агрессии против Украины обострила в Грузию дискуссию о грузино-украинских отношениях. Невзирая на то, что накануне после затяжной паузы состоялся телефонный разговор между президентами двух государств Соломе Зурабишвили и Владимиром Зеленским, критика в адрес властей из-за неадекватной реакции на ситуацию у границ Украины не прекращается. О чем договорились президенты и какую роль в этих условиях может сыграть фактор Саакашвили, вместе с экспертами разбиралась Мзия Парисишвили.
Растопить лед в охладевших из-за Михаила Саакашвили грузино-украинских отношениях впервые, можно сказать, самые смелые шаги из представителей власти предприняла президент Соломе Зурабишвили. Сначала с трибуны парламента Грузии 9 апреля она выразила солидарность Украине, оказавшейся перед очередной российской военной угрозой, и подняла вопрос о необходимости возвращения в Киев посла Грузии Теймураза Шарашенидзе. Он был отозван в мае прошлого года из-за назначения экс-президента Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ. Отзыву посла предшествовали официальные протестные ноты Тбилиси-Киеву, вызов посла Украины в Грузии Игоря Долгова в МИД для объяснения по поводу чиновничьей карьеры в Украине третьего президента Грузии, который на родине после прихода к власти грузинской мечты был осужден за превышение полномочий. Примечательно, что тогда президент Грузии Соломе Зурабишвили тоже выступала против назначения Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по вопросам реформ Украины. Считала, что это не пойдет на пользу отношения между двумя государствами, которых связывает давняя дружба и стратегическое партнерство. Но, видимо, перед очередной эскалацией ситуации в Украине, новой российской угрозой, которая незамедлительно вызвала беспокойство лидеров НАТО и Евросоюза, президент Грузии сочла необходимым на время забыть фактор Саакашвили и для поддержки позвонить украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и даже запланировать визит в Киев.
Грузия и Украина – исторические друзья и партнеры, и мы вместе перед лицом нынешней борьбы. Очень обеспокоена ситуация в Украине и вокруг нее. Совершенно необходимо работать вместе для евроатлантической интеграции и сформулировать совместное послание для региональной безопасности.
Написала Зурабишвили о телефонном разговоре в соцсети Twitter. Там же ответный твит Зеленского.
Я полностью согласен с Саломе Зурабишвили в том, что настало время для конкретных предложений для Украины и Грузии, чтобы получить план действий по членству в НАТО и план присоединения к Евросоюзу. Сегодня решающее значение имеет консолидация усилий и солидарность. Украина и Грузия пользуются историческим взаимопониманием и поддержкой в вопросах мира.
На этом, пожалуй, активность представителей грузинской власти в вопросе Украины пока заканчивается. Несмотря на обещания министра иностранных дел Давида Залкалиани, в ближайшее время возвратить посла в Киев, дата его отбытия к месту работы остается неизвестной. Политика грузинской мечты по отношению к Украине вызывает недовольство многих в Грузии. Последние заявления власти в связи с ситуацией в Украине расцениваются как вынужденные шаги, на которые пошло правительство из-за критики. Многие недовольны тем, что Тбилиси в упор не видит эскалацию в Украине. В этом ключе рассматривается и недавнее заявление по Украине парламентского комитета по внешним связям и телефонная беседа министра иностранных дел Давида Залкалиани с украинским коллегой. Оппонентам не понравилось, что министр Залкалиани не спешит присоединиться к министрам иностранных дел Балтийских республик, которые собираются для поддержки посетить Киев. Для проявления более наглядной поддержки Украине оппозиция и активисты 12 апреля в Тбилиси перед посольством Украины также организовали акцию солидарности «Руки прочь от Украины и Грузии». Потому и не считает Георгий Бадридзе, бывший посол Грузии в Великобритании, старший научный сотрудник фонда Рундели, что можно говорить о признаках перемен в политике Тбилиси по отношению к Киеву. А фактор Михаила Саакашвили в охлаждении грузино-украинских отношений всего лишь повод. Причина кроется в другом, считает политолог Бадридзе.
Дистанцирование грузинских властей от Украины было сознательным и началось гораздо раньше появления Михаила Саакашвили в Украине. Это отмеживание основывалось на заявлении и концепции господина Иванишвили о том, что Грузия не должна стать предметом противостояния между Западом и Россией. Это было иллюзией, предполагая, что если фигурально мы спрятались бы в кустах, нас никто бы не тронул. Но это ни на йоту не изменило отношение России к Грузии. В таких вопросах, как оккупация, открытая поддержка сепаратистов и их де-факто интеграции, ничего не изменилось и в вопросе похищения людей на разделительных линиях. Потому я, хотя и позитивно оцениваю попытку президента Зурабишвили, но это не отражает государство. Политику. С учетом конституционных полномочий и других причин, президент не может влиять на формирование политики и отражать позицию государства.
Многие грузинские наблюдатели давно недовольны тем, что из-за так называемого треугольника Тбилиси-Миша-Киев и политики «не раздражать Россию» власти не координируют с Украиной действия на пути евроатлантических устремлений, упускают шанс быть в повестке дня НАТО и Евросоюза вместе с Украиной, не добиваются того, чтобы в санкциях, наложенных на Россию со стороны западных партнеров, вместе с аннексией Крыма фигурировала и российская агрессия против Грузии. Невыдерживающим критики называют бывшим министр обороны, один из руководителей НПО «Атлантический совет Грузия» Давид Сихарулидзе, то обстоятельство, что вот уже почти год, как отозван посол Украины. Причиной он считает то, что грузинская мечта выше государственных ставит узкопартийные интересы. Он надеется, что хотя бы на этот раз грузинские власти активно присоединятся к стремлениям Украины, попыткам президента Зеленского на фоне новых российских угроз сподвигнуть НАТО на то, чтобы предоставить Киеву МАП, необходимую программу для членства НАТО. И не важно, что сейчас не самые благоприятные условия для этого.
Думаю, этот шаг президента Зеленского правильный. Этому всегда нужно следовать. Нужно всегда предпринимать попытки перейти на новый этап на пути к НАТО. А Грузия не активно действует в этом направлении. Именно в результате целенаправленных шагов и объединенных стратегий страны Балтии стали членами НАТО. Они доказали, что соответствуют стандартам НАТО, несмотря на скептицизм. И в случае Украины и Грузии необходимы совместные усилия в противостоянии российской агрессии и стремлении в НАТО. Никто не отменял еще писание. Стучите, и дверь отворится. Просите, и вам воздастся.
Давид Сахарулидзе уверен, что членство в НАТО, Украина и Грузии – лишь вопрос времени, которое, по его мнению, в случае грузинских властей оттягивается из-за нежелания грузинской мечты, в том числе следовать и рекомендациям НАТО для осуществления необходимых реформ и разрешения внутриполитического кризиса. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ограбление по-грузински не удалось. Правоохранительные органы задержали преступников, вторгшегося в тбилисский филиал Банка Грузии. В ходе операции никто не пострадал. Представители третьего сектора, между тем, говорят о росте числа подобных преступлений. С ними пообщался Серго Бригвадзе.
Операция по задержанию грабителя банка, захватившего несколько заложников, длилась около 2 часов. События разворачивались в одном из филиалов Банка Грузии в тбилисском районе Авлабари. Во второй половине дня о нападении на учреждение узнали СМИ. Однако до задержания злоумышленника находившиеся на месте правоохранители никак не комментировали происходящее. Один из местных жителей и очевидец событий в интервью телекомпании «Рустави-2» сказал:
«Бежал один парень с оружием. Троих сотрудников банка и одного охранника взял в заложники. Я тут стоял, наблюдал. Женщина одна была там. Она сказала грабителю: «Сынок, отпусти меня. Я должна провести уроки детям». Он ей сказал: «Выходите, чтобы меня не было видно». Эта женщина вышла».
Спустя некоторое время полицейские вывели из здания несколько человек в гражданском, и через несколько минут после этого в банк вошла большая группа правоохранителей. Позже директор департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе сообщил журналистам:
«Нападавший был один, он взял в заложники несколько человек. Сейчас злоумышленник задержан, а заложники освобождены. Никто не получил никаких повреждений. Все заложники в безопасности, переведены в отделение полиции. По факту начато расследование, ведутся соответствующие следственные мероприятия».
Уточненную информацию о произошедшем МВД предоставило журналистам уже в письменном виде.
«Нападавший – мужчина 1993 года рождения, захватил 7 заложников. В результате переговоров представители МВД со злоумышленником последний поэтапно освободил заложников, после чего правоохранители задержали его. Следствие ведется по статьям Уголовного кодекса Грузии «Противоправные приобретения, хранение, ношение огнестрельного оружия» и «Захват в качестве заложника».
Некоторые СМИ дополнили официальную информацию. Задержанный, предположительно, 28-летний житель Зугдиди Ника Цурцуми. Заложникам он угрожал пневматическим пистолетом. За последние полгода это уже второй случай захвата заложников с нелетальной копией оружия. 20 ноября 2020-го в офисе одной тбилисской микрофинансовой организации нападавший угрожал заложникам, как утверждает адвокат задержанного, гранатой-зажигалкой. В целом, за последний год произошло несколько подобных громких преступлений. Рост случаев захвата заложников налицо, и впредь власти не имеют оснований утверждать, что это единичные случаи, считает глава Центра по правам человека Алико Цкетишвили. Во многом это связано с успешным ограблением Банка Грузии 21 октября прошлого года и с тем, что обвиняемый в этом преступлении Бадри Эсебо по сей день остается на свободе, считает эксперт.
«Конечно, на рост подобных преступлений влияют случаи, когда попытки криминалов ограбить банк с захватом заложников совершаются успешно, и когда власти практически способствуют этому. Это, естественно, подталкивает других грабителей на такой шаг. Они видят, что ответственные органы не реагируют должным образом на такие факты, а защита банков далека от идеала. Вот у них и появляется мотивация».
Согласен с мнением Цкетишвили старший научный сотрудник Института государства и права при ТГУ Георгий Глонти. Именно безнаказанность совершивших ограбление с захватом заложников подталкивает других на столь тяжкое преступление. «Общество должно быть уверено в том, что за подобными действиями последует соответствующая реакция», считает Георгий Глонти.
«Конечно, в большинстве своем, в подавляющем большинстве своем, они неудачны. Чаще всего они заканчиваются задержанием. Могу сказать и что с Бадри Эсебо, в конце концов, это кончится дело задержания. Такое преступление, оно как бы не имеет границ, и в большинстве стран уже разосланы его портреты, его, как говорится, все физические данные. Но сам по себе этот факт, конечно, очень неприятный, и полиция, правоохранительная система должны делать все, чтобы убедить граждан, что такие попытки без результата, и такие попытки могут быть опасными для жизни».
Немалую роль в этом процессе играют и СМИ, убеждающие общественность в том, что до сих пор остающийся на свободе Бадри Эсебо останется безнаказанным, считает Скитишвили. Эксперты сходятся еще в одном мнении. Совершившие столь тяжкие преступления должны получить максимальное наказание, предусмотренное законом. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жители Южной Осетии размышляют о новых правилах въезда в Российскую Федерацию с 15 апреля. МИД самопровозглашенной республики объяснил, что российским гражданам, въезжающим в страну, необходимо заполнять специальную анкету в течение 3 дней, сдать ПЦР-тест и разместить результат на едином портале госуслуг. Касается ли эти правила жителей Южной Осетии, выясняла Ирина Келексаева.
Министерство иностранных дел Южной Осетии распространило накануне вечером ноту посольства Российской Федерации в республике, в которой сообщалось, что с 15 апреля 2021 года вступают в силу изменения в постановлении главного санитарного врача России от 18 марта 2020 года. Правила обязывают граждан России до прибытия на ее территорию заполнить анкеты, дальше пройти тест в течение 3 дней и разместить информацию о его результатах на портале госуслуг. До получения результатов теста соблюдать изоляцию по домам. У жителей Южной Осетии, которые в большинстве своем выезжают в Северную Осетию по второму российскому паспорту, чтобы не тратить время на заполнение миграционного бланка и зачастую максимум на 3 дня, новые правила вызвали вопросы. У граждан Южной Осетии есть альтернатива въехать на территорию России с югоосетинским паспортом, как иностранные граждане, но разъяснений по этому поводу пока не последовало. Представитель консульства России в Южной Осетии, который выполняет функции дежурного дипломата на телефонной линии, объяснил, что в отношении иностранных граждан правила въезда в связи с пандемией не изменились. Что касается граждан Южной Осетии, уточнений пока нет. Юрист Тимур Кукойте в ответ на многочисленные вопросы на своей странице в социальной сети написал: «Друзья, сегодня многие меня спрашивали о вводимых ограничениях в связи с вступившим в силу постановлением номер 12 главного государственного санитарного врача России от 9 апреля 2021 года. В этом постановлении есть некоторая путаница в части вводимых изменений. Думаю, еще будут изменять его. Но пока рекомендую совершать поездки в Россию по паспортам гражданина Южной Осетии. Их эти новые ограничения не затрагивают». В беседе с «Эхом Кавказа» он пояснил, что в постановлении речь идет об изменениях, которые касаются только граждан России и государств-членов ЕАЭС.
«Это постановление 9 апреля, оно не касается нас, жителей Южной Осетии, граждан Южной Осетии. Я решил это с того, что читал это постановление, и там сказано о гражданах ЕАЭС, государстве ЕАЭС и российских граждан. Об иностранцах и, в частности, о гражданах Южной Осетии там ничего не сказано. Ну, если граждане Южной Осетии будут пересекать границу по российским паспортам, то это может их коснуться. Но если мы пересекаем границу по югоосетинским паспортам, то у нас это постановление никак не затрагивает в этой части.
«Эху Кавказа» удалось дозвониться и до жительницы Цхинвала Марины, имя изменено, которая сегодня с семьей пересекала границу с Российской Федерацией.
«Мы собирались сегодня во Владикавказ, но вчера пошла информация, что нужно, необходимо делать тест на коронавирус, прежде чем въехать на территорию Российской Федерации. Мы, конечно, нервничали, информацию пытались достоверно разузнать по этому поводу, но не смогли, никто ничего не знал. Мы все равно проехали утром, и, слава богу, ничего, никаких препятствий не было к тому, чтобы пересечь таможню».
«А вы проезжали с югоосетинскими паспортами?»
«Я сама с российским паспортом, дочка с югоосетинским».
«То есть вы не заполняли анкет там? Вас не
просили?» Нет. Как обычно, мы проехали, как обычно, проезжаем в обычные дни».
Кабинет министров Абхазии уже вчера дал разъяснение, что новые правила не касаются граждан России, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок. Для граждан же Абхазии продолжает действовать распоряжение правительства Российской Федерации от 1 августа 2020 года, которое не препятствует и не регламентирует въезд в Российскую Федерацию. Официальные власти Южной Осетии ситуацию пока никак не прокомментировали. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На заседании парламента самопровозглашенной Республики Абхазии было принято решение вынести вопрос о поправках в закон о декларировании доходов, расходов и имущества государственными служащими депутатами во втором окончательном чтении на следующее заседание к сессии. О том, как проходило заседание, расскажет наш сухумский корреспондент Виталий Шарья.
Сегодня в Народном собрании парламента Абхазии состоялось заседание Комитета по государственной правовой политике, рассмотревшее несколько вопросов, выносимых на предстоящее заседание сессии. Председатель комитета Валерий Агрба, который вел заседание первому, предоставил слово депутату Гиви Кварче, докладчику по изменениям, которые предстоит внести в закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. Кварче, который чуть позже бросил реплику «Давайте, наконец, заканчивать это многосерийное кино», пришлось обратиться к предыстории.
Небольшая хронология. С учетом замечаний и нареканий к данному закону, он был нами зарегистрирован заново и вынесен на предыдущую сессию уже в обновленном виде, но, я так скажу, свое мнение без особых концептуальных изменений. И был принят на предыдущей сессии в первом чтении подавляющим большинством голосов. Вот здесь одна из поправок – это изменение сроков отчетного периода, то есть последние дни отчетного периода предоставления декларации. В первоначальном виде это было 30 апреля. По нашему законопроекту он был изменен на 1 августа. Возможно ли такое применить данную поправку на первый год, да, работы данного закона, если он будет принят на текущий год, да, если он будет принят в окончательном чтении, а далее уже как бы принять первоначальную дату.
Данная коллизия была связана с тем, что нынче, при самом благоприятном развитии событий для сторонников скорейшего вступления закона в действие, предоставить декларации до 30 апреля уже будет невозможно. В ответ прозвучало мнение, что такое допустимо, и законопроект с подобной ремаркой принять вполне возможно. По итогам обсуждения комитетом принято решение вынести законопроект о декларировании для принятия его во втором и третьем окончательном чтениях. За проголосовали все 12 присутствовавших членов комитета. Возможно, потому что эта тема навязла на зубах, первый вопрос сегодняшнего заседания обсудили и приняли довольно быстро. А вот по второму вопросу повестки дня о выборах в депутаты Народного собрания Республики Абхазия развернулись дебаты. Докладчиком по нему был спикер парламента Валерий Кварче, который изложил свои аргументы за то, что парламентариями должны избираться только владеющие государственным языком, сперва по-абхазски, а потом, чтобы его понимали все, и по-русски.
Руководители государственных органов власти Республики Абхазия, руководители их структурных подразделений, депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия, руководители органов местного самоуправления обязаны владеть и пользоваться государственным языком Республики Абхазия. Данный пункт, данной статьи вошло в силу только в 2015 году. Специально мы отсрочили, чтобы люди знали, готовились к тому, чтобы это стало реальностью. Но уже мы 6 лет прошло, у нас только сейчас возникает вопрос о включении обязательного знания государственного языка для регистрации кандидатов в депутаты парламента. Некоторых это смущает, но не знаю, почему это смущает, но во всем мире нет ни такого государственного парламента, где, значит, избираются депутатами, не владеющие государственным языком. Если кто-то считает, что мы государство что-то не доделало, не сделало, я не совсем с этим не согласен, потому что еще до войны 1992 года мы вели и обучили Абхазию во всех школах Абхазии, в русских, грузинских и в армянских школах. В целом по Абхазии несколько сот, знаю, владеющих абхазским языком русской национальности, несколько сот армян. Дадим им дорогу, слушайте, давайте мы им дадим дорогу, чтобы они показали пример всем, что государственный язык должен быть общим для всех.
Но немало возражений высказал Валерий Агрба, при этом подчеркнув, что сам он, не владеющий государственным языком, не собирается баллотироваться в парламент в следующем году, и поэтому у него нет личного интереса. Он заботится о других, чтобы не были ущемлены их права. Его поддержал ряд других депутатов, в том числе и говорившие на абхазском. В итоге этот вопрос, как и другие запланированные, перенесли на следующий следующее заседание комитета. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочаришвили.
Российским туристам по возвращению из Абхазии после 15 апреля необходимо сдавать тест на коронавирус, сообщили корреспонденту портала «Интерфакс-туризм» на горячей линии Роспотребнадзора. Гражданам РФ необходимо по возвращении из любой зарубежной страны, в том числе из Абхазии, сдавать ПЦР-тест и загружать результаты на портал госуслуг. Правило вступило в силу с 15 апреля, заявили в надзорном ведомстве. Роспотребнадзор с 15 апреля изменил требования для прибывающих в Россию из-за рубежа. Теперь перед выездом необходимо заполнить анкету въезжающего из-за рубежа на портале госуслуг, а после прибытия в течение 3 календарных дней пройти ПЦР-тест на коронавирус и разместить результат в специальной форме на портале не только тем, кто прибывает воздушным транспортом, но и любыми другими. Туроператоры в четверг сообщили, что требование теста распространяется и на Абхазию, в которую россияне ездят обычно автомобильным либо железнодорожным транспортом. Однако позже пресс-служба правительства Абхазии распространила заявление, в котором говорилось, что новое требование Роспотребнадзора не распространяется на граждан России, выезжающих или въезжающих на территорию Абхазии на любой срок. По информации пресс-службы правительства республики, в новом решении Роспотребнадзора указаны 29 стран, среди которых Абхазия не значится. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов назначил своим госсоветником Урузмага Джагаева, бывшего генерального прокурора. Как пишет агентство РЕС, указ опубликован на сайте Бибилова и вступил в силу с момента подписания. Урузмаг Джагаев, отставки которого несколько месяцев требовала юго-осетинская оппозиция, был освобожден от должности парламентом 13 апреля в связи с истечением 5-летнего срока. При этом парламент не поддержал представление Анатолия Бибилова по кандидатуре Виталия Савченко на должность генпрокурора. Грузинская мечта выражает готовность рассмотреть вопрос о назначении досрочных выборов, в том числе, если правящая партия наберет менее 40% голосов избирателей на выборах в органы местного самоуправления, которые должны состояться осенью 2021 года. Об этом сообщил спикер парламента Арчил Талаквадзе. На практике это означает, что местные выборы станут своеобразным плебисцитом, указывает агентство «Новости Грузия». При этом он подчеркнул, что план Кристиана Даниэльсона не подразумевает проведения досрочных парламентских выборов. Сегодня грузинская мечта объявила, что публично подписывает документ, созданный медиатором Кристианом Даниэльсоном. С 27 апреля в Грузии начнется регистрация на вакцинацию от коронавируса препаратом китайской фармацевтической корпорации Sinopharm. Как пишет «Новости Грузия», об этом сегодня на пресс-конференции заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. С 14 апреля в Абхазии работает делегация России, которую возглавляет заместитель министра экономического развития Сергей Назаров. Сегодня в Сухуми состоялось совещание, на котором обсуждались проблемы реализации инвестиционной программы российской финансовой помощи и программы формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и самопровозглашенной республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Совещание с представителями российской делегации проходило под председательством премьер-министра Александра Анкваба, недавно приступившего к работе после тяжелого течения коронавирусной инфекции. Оно началось с протокольной съемки и протокольных речей и завершилось для журналистов через 4 минуты. Александр Анквап предложил продолжить начатое вчера обсуждение широкого круга вопросов. А заместитель министра эконом-развития Российской Федерации Сергей Назаров выразил готовность более детально остановиться на проблемных вопросах и вместе наметить пути их решения. Пути решения намечали почти 3 часа. Все это время журналисты томились в холле в ожидании пресс-подхода. Когда совещание закончилось и состоялось долгожданное общение журналистов с заместителем министра экономического развития России Сергеем Назаровым и министром экономики Кристиной Асган, оно практически ничего не добавило к пониманию сути обсуждавшихся проблем. Сергей Назаров подвел итоги встречи и сообщил, что рассматривались 2 программы – инвестиционная и синхронизация законодательства, а также вопрос энергетики.
Мы рассмотрели ход реализации инвестиционной программы, которая реализуется с участием Российской Федерации, какие сложности и сроки реализации. И еще один вопрос, который самый большой по объемам и по задачам, это синхронизация законодательства Российской Федерации и Республики Абхазия. Есть план мероприятий, он касается практически всех сфер деятельности. Мы на сегодня обсудили, как обстоят дела в этой сфере и наиболее, наверное, такие актуальные вопросы. Их много, поэтому я включать не буду, но в сфере, допустим, таможенного законодательства для того, чтобы нам синхронизировать законодательство 2 государств, что, соответственно, серьезно облегчит перемещение людей, грузов, товаров. Наверное, еще наиболее такой тоже сложный вопрос на сегодня – это в области энергообеспечения, где сегодня республика испытывает сложности. Для этого надо синхронизировать законодательно и организационно провести ряд мероприятий для того, чтобы эту ситуацию исправить. Вот обсудили, наметили, надеюсь, что все получится.
Кристина Асган сочла нужным добавить и немного другими словами рассказала все то же самое.
Мы предметно касались вопросов и по реализации инвестиционной программы. Там есть вопросы, которые требуют более системного подхода. Мы это обсудили и выработали подходы. Значит, по плану гармонизации у нас процесс реализации этой программы уже в активной фазе. Необходимо было определить практический подход и методологию, как мы это будем реализовывать. В принципе, понятны позиции 2 сторон. Есть понимание. Движемся дальше. Естественно, одним из главных вопросов повестки это была энергетика, ее состояние и подходы по выводу страны из этого системного кризиса. Есть понимание, как мы это делаем. Мы это сейчас серьезно ведем работу и с Министерством энергетики Российской Федерации, и с Минэкономразвития Российской Федерации. Поэтому все это будет выливаться в соответствующие нормативные акты правительства, будет сопровождаться законодательством Республики Абхазия. Есть 2 вещи, которые являются очень проблемными. Это первая финансовая сторона, мы пытаемся этот вопрос решать. И соответственно, вторая часть – это организационно. И в этом вопросе у нас абсолютно одинаковые
понимание
позиции.
Одинаковые.
Мы надеемся, что да, мы реализуем эти мероприятия.
Вопросы журналистов в планы спикеров не входили, и после короткого общения они удалились. В эти дни российская делегация смотрела почти все объекты, строящиеся в рамках инвестиционной программы в Гагарском районе. Парк принца Альденбургского, колоннаду, очистные сооружения, насосную станцию и другие. Сегодня у них в планах объекты Кварчарского района, а завтра делегация покинет Абхазию. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В режиме веерных отключений провела всю неделю Абхазия, соответственно, энергокризис оставался главной темой обсуждения в обществе. Хватит ли самопровозглашенной республики энергии, когда заработает Ингурская ГЭС, ведь майнеры никуда не делись. Об этом и других итогах недели в обзоре нашего сухумского блогера Изиды Чания.
Введение веерных отключений электроэнергии стало темой номер один в абхазском обществе на этой неделе. Недовольство потребителей, которые вынуждены мириться с постоянными отключениями света и нести дополнительные расходы, вылилось в коллективный иск госкомпании «Черноморэнерго». Об этом сообщила на этой неделе глава общества по защите прав потребителей Абхазии Елена Гварани. В общество поступило более 50 заявлений как от рядовых граждан, у которых из-за аварийных отключений выходит из строя бытовая техника, так и от предпринимателей. По словам Гварами, испорченный товар, поломанная техника и дополнительные траты на приобретение генераторов электрического тока уже нанесли ощутимый ущерб предпринимательству. Экономисты предупреждают, что все это, без сомнения, скажется на повышении цен. Напомню, что сложная ситуация в энергетике – результат действий правительства, позволившего в условиях дефицита электроэнергии разрешить деятельность по добыче криптовалюты. Впоследствии майнинг был запрещен, но правительство не смогло реализовать свой запрет, и объемы электроэнергии, которую Абхазия закупает у России, не хватает для обеспечения страны. Плановые работы на Ингургэс завершатся 1 мая, но уже сегодня очевидно, что электроэнергии, которая поступит от Ингургэс, не хватит, чтобы удовлетворить потребности населения, бизнеса и добытчиков криптовалюты. О том, что собирается предпринимать руководство страны в условиях энергетического кризиса, стало известно из уст самого Аслана Бжани. Выступая перед активом Ачимчирского района 13 апреля, глава государства возложил ответственность за энергетический кризис не на своих подчиненных, а на народ. Цитирую: «Абхазский народ так захотел остаться без света». И тут же сообщил о своем незамысловатом решении по выходу из кризиса. «И проблему света решим. Надо привлекать людей с деньгами. Значит, они будут претендовать на часть этой собственности», – заявил он. Очевидно, что речь идет о приватизации энергосистемы иностранными гражданами. На этой неделе много шума наделало распоряжение Роспотребнадзора, который 15 апреля ужесточил правила въезда в Россию. В связи с пандемией всем гражданам России, возвращающимся в страну не только авиатранспортом, но и любым другим, необходимо проходить лабораторное исследование на ковид-методом ПЦР и соблюдать режим изоляции по месту жительства. Пока разбирались с тем, что данное распоряжение не распространяется на Абхазию и Южную Осетию, на российско-абхазской границе завернули обратно туристические автобусы, следующие из России в Абхазию. Многострадальный закон о декларировании доходов, расходов должностными лицами и депутатами обсуждался 16 апреля на парламентском комитете. Депутаты приняли решение вынести поправки к закону на рассмотрение парламента. Благодаря поправкам ближайшие родственники чиновников и депутатов не обязаны заполнять декларации. На заседании комитета также обсуждались поправки к закону о выборах, которые предусматривают ряд ограничений для кандидатов в депутаты, и поправки к законам, позволяющие жителям Галского района восстанавливать исконно абхазские фамилии и национальность. История с героем ДНР, помощником президента Ахре Авицба, который обвиняется в незаконном хранении оружия, получила на этой неделе продолжение. Кассационная коллегия по уголовным делам оставила без изменения постановление Сухумского горсуда о продлении содержания под стражей Авицба и его охранников до 5 мая. Тем временем из-под домашнего ареста освобождены все фигуранты дела врачей, которые обвиняются в хищении чужого имущества в особо крупном размере, путем присвоения и растраты и в превышении должностных полномочий. Похоже, что и это дело века, несмотря на ажиотаж вокруг него, рассыпается на глазах. Проправительственная партия Амсахара в минувшую среду провела съезд, избрала нового председателя и заместителя в связи с тем, что прежнее руководство партии сменило партийные кабинеты на правительственные. Председателем партии избран ветеран войны Лёсик Цугба, а его заместителем стал Мизан Зугба, который совсем недавно обвинялся в тяжком преступлении – покушении на сотрудников милиции. Президент Абхазии на этой неделе принял министра экономического развития Сергея Назарова. Поздравляю президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского с днем рождения, а абхазских прокуроров с профессиональным праздником. Представил активу Ачимчирского района нового руководителя Беслана Беквава, наградил депутата Государственной Думы России Атари Аршба орденом чести и славы и создал комиссию по проведению юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию со дня рождения первого секретаря Абхазского областного комитета Коммунистической партии Бориса Адлейба. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани, из Сухума.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
В Баку на этой неделе торжественно открылся парк трофеев, еще один символ победы Азербайджана в 44-дневной войне с Арменией. Стилистика парка с манекенами армянских солдат, живых и мертвых, президент страны, проходящий вдоль стеллажей с касками погибших противников, вызвала протест не только официального Еревана, но и отчасти критику внутри страны, хотя, конечно, критикующие и были в явном меньшинстве. Одним из них был историк, руководитель НПО «Баку Ресерч Институт» Алтай Гиюшев. Вероятно, они хотели построить гору из черепов врагов. Сейчас я жду, когда туда отвезут послов, чтобы прочитать им лекцию о мирном строительстве на Кавказе. Этот его пост стал поводом для бурной полемики в азербайджанском сегменте Фейсбука. Сегодня Алтай Гиюшев, наш гость недели, с ним обсуждаем парк трофеев и многое другое, что связано с послевоенным периодом в Азербайджане.
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
Понятно, что любая победа нуждается в сакрализации, но почему бакинская власть выбрала столь, ну скажем так, жесткий вариант этой сакрализации, как учреждение парка трофеев в таком виде?
Суть проблемы заключается в том, что власть, она в Азербайджане всегда была непопулярный. Первый раз в истории президент страны, он почувствовал всеобщую поддержку народа. И, в принципе, во время войны, я думаю, руководство страны не хочет упустить и использует этот шанс для того, чтобы цементировать свою власть. Но проблема заключается в том, что именно в этом вопросе, я думаю, как-то интересы правительства не соответствуют интересам страны. Вы знаете, все-таки это была война за территориальную целостность. То есть армяне, которые живут на Горном Карабахе, это все-таки, если даже формально смотреть с точки зрения правительства, они являются гражданами Азербайджана. То есть следующие шаги Азербайджана должны сглаживать вот эти острые углы, как-то налаживать отношения с другой стороной, сделать Азербайджан страной, в которой могли жить и те, против которых шла эта война. То, что сейчас происходит, это, я имею в виду парк, я не знаю, отечественная война и так далее, все это сильно помешает азербайджанскому правительству, Азербайджану в целом, в дальнейшем как-то вот после войны развивать отношения для того, чтобы когда это все осталось в прошлом.
Все те цели, даже та рефлексия, о которой вы говорили, не обязательно же требовала вроде бы такой стилистики кино про немцев 50-60-х годов. Да,
да, да, конечно.
То есть зачем нужна именно такая стилистика, которую многие сравнивают с живописи Верещагина, да, времен завоевания России и Средней Азии?
Что касается стилистики, нужно иметь в виду, что все-таки наши власти, они как-то формировались в советское время. Допустим, когда они, руководство страны уезжает за рубеж, на Запад даже, когда они всегда живут вот этими как бы ностальгией советского. Они обязательно фотографируются с известными лицами, известными там актерами, которые были известны советскому кинопрокату. Они обязательно хотят иметь фотографии с Челентаном, не знаю, с Ален Делоном и так далее. Как все это преподносили народу, это очень было похоже на советскую эпоху. То есть они назвали войну отечественной войной. Где они называют войны сейчас отечественной войной? Или же он, допустим, проводит парад. То же самое, где сейчас проводит парад в России относительно Второй мировой войны. Парк трофеев, само слово трофей. То есть это, и несмотря на то, что 30 лет прошло после распада СССР, это все-таки повлияло на то, что как они все это преподносят азербайджанскому народу. Но они не учли один момент, что прошло 30 лет, формировалось новое поколение, который не помнит все эти вот как бы святые ритуалы, которые уходят корнями в советскую эпоху. Большинство населения поддержало вот эту идею, но это можно понять, это после войны. Но в то же время мы почувствовали, что даже в самой стране прогрессивная часть хотя бы молодежи, не только молодежи, но очень много людей, которые не так, как власти хотели, восприняли это. Они сочли это все-таки как, что это все это в конце концов как-то не подходит для целей самого правительства.
Насколько я могу судить по русскоязычной части соцсетей, возможно, это неправильная проекция, но тем не менее все-таки не так однозначно, как это могло бы быть. Большинство, конечно, как вы сказали, пониманием как минимум, но довольно много разных мотиваций критического свойства. Как бы вы описали вот этот спектр отношения внутри страны?
Я поставил пост по этому поводу, критиковал, и все-таки достаточно резко критиковал правительство. Было очень много поддерживающих, но в то же время был наплыв правительственных троллей. Было очень много людей, которые начали меня критиковать и ругать и так далее.
А за что? За предательство, за применение с армянами, за нелюбовь к власти, за что?
Даже были, которые требовали, что проводил за тест насчет моей крови, сразу знать мои корни и так далее. То есть это, конечно, во всех обществах, я думаю, что есть такие люди. Но самое главное, что я почувствовал, все-таки правительство в какой-то момент поняло, что оно что-то сделало не то. То есть самая фотография кассы, она очень неоднозначно была воспринята. То, что мне нравится, то, что все-таки я почувствовал поддержку прогрессивной части азербайджанской молодежи, азербайджанского общества, что есть люди, здравомыслящие люди, которые понимают, что это правительство в этом смысле как-то переборщило. То есть оно перешло какую-то черту, которую не надо было, то есть не нужно было это доводить до такой степени. Но опять-таки это меньшинство, но оно интеллектуальное меньшинство, и оно имеет определенное, там, скажем, влияние на общественное мнение. И я думаю, что вот эта часть все-таки она будет в дальнейшем расти, а та часть, которая атаковала и так далее, которые называли меня там предателем и так далее, это нормально, я этого ожидал. Это не только проблема Азербайджана. Если я смотрю, там понимают, что национализм в нашем регионе, во всем постсоветском пространстве, это одно из самых, может быть, самое мощное идеологическое движение.
То есть все-таки морального террора, травли, в общем, нет. То есть они могут поступить с человеком, как они поступили с Джамилей Гасановой, могут запустить запрещенное оружие типа интимных съемок, но все-таки какой-то травли в обществе нет. Правильно я понял вас?
Травли на том уровне, которое было против Джамиля Гасанлы, на том уровне пока нет. Сказать о том, что его вообще не было, это тоже было бы неправильно, потому что я почувствовал атаку троллей, то есть они практически не спали ночью. Каждую минуту добавляли какие-то комменты. Я вынужден был отключить ту часть поста, где незнакомые люди могли прийти и что-то написать. Даже там написал, что я чувствую, что это все организовано. Не просто люди, которые, допустим, не согласны, как-то возмущены моим постом и так далее. Таких тоже немало, но большинство, я думаю, все-таки были тролли. Но я согласен с вами, это не на том уровне, как это происходило с Джамилем Гасановым.
Я не увидел какой-то внятной реакции традиционной азербайджанской оппозиции. Она себя как-то проявила в этой истории?
Дело в том, что это не первый случай. То есть это происходило со мной еще года 2-3 назад, когда жена президента, она давала интервью Проханову. И она тогда выразилась, вот, она сказала, что вот мы хорошо жили с армянами в советское время, мы пили шампанское, вот это слово «пили шампанское», потом азербайджанская оппозиция превратила как бы в орудие атаки на первую леди. Тогда я тоже выступил в ее защиту. Я начал критиковать азербайджанскую оппозицию, что вы хотите, что вы требуете от нее, что она должна была сказать. Она должна была сказать, что мы зарежем всех армян, которые находятся на территории Азербайджана. Она нормально ответила и говорит, как подобает политику, и она говорит то, что на самом деле было в советское время. Мы жили вместе, пили шампанское, там она же не врет. Тогда на меня начала атаковать азербайджанская оппозиция. И проблема заключается в том, что сейчас азербайджанская оппозиция в этом вопросе соревнуется с Ильхамом Алиевым. Кто будет более радикальным по отношению к армянам? Война закончилась. Алиев добился очень больших успехов. Как оппозиция атакует Алиева? Она говорит, почему ты не взял Степана Кертханкенди? Люди, которые вчера его поздравляли по случаю взятия Шуши, сразу же после войны начали нападать на него, почему ты не взял, почему остановил войну. Все общество находится по... И оппозиция в этом вопросе, конечно, не будет ничего говорить, не будет критиковать. Алиев практически перехватывает оружие в этом вопросе, оружие национализма, с рук азербайджанской оппозиции. То есть оппозиция Азербайджана, она тоже очень-очень националистически настроена, нелиберальная. Они говорят о Зангезуре, я не знаю, говорят о Ереване и так далее, как бы соревнуются с друг другом. Кто пойдет дальше в этом вопросе. Поэтому, конечно, вы абсолютно правы. Там никаких возражений со стороны оппозиции Алиева не могло быть.
Как ситуация с парком Атрофеев укладывается вообще в какой-то международный контекст? Какой сигнал должны принять за пределами Азербайджана? Понятно, что это, конечно же, все было обращено вовнутрь страны, отчасти это было обращено, возможно, к Еревану, но это же прочитали каким-то образом и в Москве, и на Западе.
Я думаю, что вот сейчас все это будет государство в каком-то смысле переосмысливать. Это была большая ошибка, я думаю. Можно было создавать какой-то музей, я не знаю, что-то в этом роде, но нужно было создавать музей, допустим, погибшим азербайджанцам, я не знаю, что-то в этом роде. У нас много таких музеев, Хаджалинской трагедии. Так вот, в таком смысле, то есть такой милитаристический такой как бы выпад, конечно, он должен был иметь какие-то негативные последствия за рубежом, и оно будет иметь. Я думаю, правительство не ожидало, что оно будет такой серьезной. Как я вам сказал, это исходит из советского мировоззренческого формирования правительства и просто я думаю, недостатка понимания ценностей, сложившихся в этом вопросе в мировом пространстве. Один пример. Они показывают сейчас фото, люди распространяют, дети, семьи распространяют фото своих детей, которые сразу же после его открытия посещают и смотрят. Люди не показывают в западных странах Том и Джерри только потому, что там может психологически плохо повлиять на воспитание ребенка. А сейчас они берут маленьких детей, отвозит в этот парк. Как это можно? Ну, вот нужно было понять, что это все-таки будет иметь какие-то интерпретации, которые будут очень плохо влиять на целом имидж самого же правительства. Поэтому я думаю, сейчас пойдет процесс переосмысления. У нас было несколько таких вариантов. Я не думаю, что они уберут этот парк. Все-таки это очень много пропагандировалось. Но у нас были такие вещи, когда пропагандировали что-то, а потом это все как-то изменялось отношение к этому, убирали и так далее. Но дело в том, что в тот же день происходила какая-то конференция в одном из университетов с участием академических кругов из Запада. Тогда был вопрос задан Алиеву. Имеете ли вы территориальные притязания Армении? Ответ был очень интересный. Он сказал, что нет, никаких территориальных претензий не имеем, но в то же время он сказал, что вот эти земли, там Зангезур, Гёйчай, которые являются территориями Армянской Республики, мы учим свою молодежь, что эти земли когда-то принадлежали Азербайджану, что эти исторические земли Азербайджана. То есть это в каком-то смысле сопоставимо с тем, что говорит иногда господин Путин или другие российские государственные деятели по отношению там, к Белоруссии, Украине, там, Казахстану и так далее. Это означает, что воспитываешь националистический дух у своего населения, и завтра сам можешь оказаться в каком-то смысле заложником вот этой ситуации, как практически произошло после июля, когда было первое столкновение, когда умер азербайджанский, погиб азербайджанский генерал, когда люди вышли, десятки тысяч вышли на улицы и начали требовать от него, что ты должен начать войну, и нам нужна возмездие. И в каком-то смысле он оказался заложником вот этой ситуации.
Мы можем рассматривать и заявление про возвращение в Синик и в Зангезур, и саму идею и стилистику парка Атрофеев в каком-то переговорном контексте, как некую переговорную позицию. позицию как сигнал, который посылается и Москве, и Еревану, и посредникам. Жесткая позиция, которая...
Да, возможно.
Жесткая заявка.
Да, возможно такая калькуляция, но это не имеет положительное влияние на ситуацию, но я согласен, это, конечно, может иметь. Может быть, что вот само поднятие вопроса Зангезура сейчас не только Алиев, но и оппозиционеры, и те, которые и псевдооппозиционеры, и на самом деле оппозиционеры, они тоже очень часто употребляют эти вопросы, и я думаю, что, да, поднимая эти вопросы, он как бы делает какие-то шаги в сторону будущего урегулирования вопроса, карабахского вопроса в своих интересах. Но я думаю, все-таки это не очень-то здравомыслящий подход к вопросу.
Гостем недели был Алтай Гиюшев, азербайджанский историк, с которым мы беседовали о парке Победы, о парке трофеев в Баку.
Рубрика «Панорама» по четвергам на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.